Так, ну хорошо. Ну что же, мысленный вопрос я уже вижу, чувствую, конечно. Мысленно я уже отвечаю. Ну, а если вслух, если какие-то записки, может быть, у вас есть, которые написали вы, то я к вашим, конечно, услугам, если смогу, правда, ответить. Не обещаюсь, да. Но бывают такие случаи, что задают иногда вопросы, я вдруг могу ответить. Бывает. Пожалуйста. Добрый день.
Алла Плоткина, я тоже здесь гость, но не могла пропустить вашу лекцию. Спасибо, что пригласили. Я продюсер-режиссер, руководитель мастерской режиссуры в ГИКа имени Герасимова. Вопрос у меня, знаете, какой? Я недавно услышала удивительно, не знала этого определения. Оказалось, что толерантность – это медицинский термин. Означает он в медицине полная неспособность организма противостоять инфекции. Мне очень понравилось, потому что оказалось, что так это транспонируется красиво. А мы живем в тот век, когда толерантность является таким, как бы, нормой этической жизни, для, не скажу для Запада, но и для очень многих сознаний нашего общества. Мне бы очень хотелось, чтобы вы про это поговорили, потому что в определенной системе координат, если не все позиции правильно расставлены, то толерантность является как бы для человека вполне безобидным явлением. Вот мне так, таким оно не кажется. Мне бы хотелось, чтобы вы немножко про это поговорили. Мне кажется, это будет для нас всех, кто занимается педагогикой, полезно. Спасибо.
Вы знаете, недаром есть такая мысль известная. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Именно добрую-то и можно испортить. А что недоброе, там и портить нечего. И так уже испорчено. Так вот, в том числе, это относится и к понятию толерантности. Вы совершенно правы, что этот термин взят из медицины, и дали уже вы определение. Но это пытаются сейчас расширить на область социальных отношений, область, я бы сказал, отношения к самым различным явлениям, которые происходят в общественной жизни. Так вот, здесь то же самое мы можем наблюдать. Одно дело – терпимость к тем недостаткам человека, которыми он, если хотите, рожден буквально. Мы же терпим человека, у которого слабое зрение, и который натыкается на что-то, у которого повреждены там ноги, и он едва-едва вперед идет, когда нам нужно обгонять, и мы прям все в нетерпении. Или там старый человек – что-то такое тоже не может никак справиться. Ну, много вот таких вещей. Это имеет отношение также и к чертам характера. Бывают люди очень вспыльчивые. Ну, просто, ну, действительно, это явно прям по природе. Бывают такие. Или, напротив, очень медлительные. У людей другого темперамента это вызывает, опять-таки, что? Ну, возмущение или негодование. Вот здесь, говорят, необходима терпимость. Терпение, то есть, необходимо. То есть, иначе сказать, есть другое слово, куда, как мне кажется, даже более удобное и хорошее, великодушие должно быть по отношению к недостаткам других людей. Великодушие. Очень полезно вспоминать о себе самом и думать, а у меня все в порядке, что ли? Великодушие. Но одно дело – личностные отношения. И совсем есть другое явление, когда мы говорим об обществе. Вы знаете, есть такое выражение – одна паршивая овца может испортить все стадо. Паршивая в каком смысле? Заболела чем-то. Действительно может заразить все стадо. И все. Вот поэтому в общественной жизни и требуются определенные нормы, морального поведения. Нормы, если хотите, нормы и нравственного даже поведения, того и другого. Поэтому существуют в каждом обществе законы. Например, говорим о свободе. О свободе. Или, например, даже скажу. Запрещена смертная казнь. И в то же время убивают террористов. Ну как же вы убиваете? Нельзя же. Это же казнь. Но в каждом обществе существуют законы, которые ограничивают ограничивает, если хотите, вот эту терпимость по отношению к тем или иным явлениям. Поэтому все упирается во что в данном случае тогда? Упирается в то, каковы эти законы. Вот в чем дело-то. Где критерий? Где критерий, где эти законы, касающиеся особенно нравственной жизни, где критерий, по которым можно сказать, они правильно они или ложные? Ну вот все время же приходится, вы же все знаете наизусть, Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Где критерий? И вот мы видим, что критерии-то, оказывается, очень разные. В разных государствах они очень разные, в разных обществах, в разных религиях. Например, в христианстве есть эти критерии. Они довольно четко прописаны. Я говорю, довольно четко. Они даны в том же, в Евангелии, даны в образе поведения Христа, даны в определенных нравственных принципах, о которых говорит христианство, прописаны. Но есть совсем другие принципы. Вы помните, христианство началось в первом столетии и родилось где? В Римской империи. А в Римской империи в это время моральные, так сказать, что ли, нормы поведения были очень широки. Очень широки. И христиане даже пытались и говорили, что нельзя так это делать. Вы же вредите сами себя. Вы уничтожаете, вы рубите сук, на котором сидите и так далее. Так вот, христиане не воевали и не убивали никого тех, кто нарушал эти нравственные нормы, а чисто моральным образом, нравственным образом пытались воздействовать на общественность, и таким образом постепенно, как вы знаете из истории, Римская империя из когда-то языческой даже превратилась в христианскую. Даже и такое оказалось возможным. Но, значит, в чем же суть толерантности? Терпимость или великодушие имеет пределы. Эти пределы должны быть обеспечены или государственным законодательством, или религиозными требованиями, или народными обычаями. И вот в зависимости от этого они имеют соответствующие границы. И вот в этом отношении очень важно следовать традиции. Традиции. Мы все время говорим о традиции. Так вот, наша культура, например, российская, имеет свои традиции. Западная культура – свои традиции. И вы знаете, и беда, когда вдруг мы начинаем брать какие-то нормы той жизни и переносить к себе. Наши нормы они не возьмут никогда во веки веков. Никогда. Мы же их нормы, они подчас соблазнительны, начинаем переносить себе. И тогда, вопреки этим нашим традиционным нормам, от нас требуют этой терпимости. Очень жалко. Очень жалко, потому что в результате может произойти разложение нашего народа. Вы знаете, посмотрите, приведу простой пример. Выбрасываем мы какие-то продукты, испорченные. И обратите внимание, какие-нибудь вороны, там, галки, клюют этим, живут себе припеваючи. Если это съест человек, он отравится. Вы как слышите, какие вещи? Попробуйте вы пальмы, откуда ни с Греции, перенести сюда и посадить рядом с березкой. Что будет? Это мы понимаем. Мы же умные. Умные? И вдруг, когда, как же чуждые нам нормы, культуры, поведения, морали, вдруг мы откуда-то берем и пересаживаем себе, то неужели мы не понимаем, что мы разлагаем свой народ и убиваем. И только сейчас я сказал, 50%, если не больше, разводов. Да вы, что такое? Почему такое случилось? Это же было достаточно редким явлением же. Никогда о таких процентах никто и думать-то не думал, и даже и не предполагал. Что случилось? Не пора ли подумать об этом? Что происходит? А это свобода, например, свобода печати. Очень хорошее дело, свобода печати. Но свобода чего? Свобода чего? Я вот недавно выступал перед ведущими, перед руководством телекомпании Московской области. И я просто задавал вопрос. Говорю, слушайте, почему вы показываете такие вещи по телевидению? Зачем? По какой причине? Насилие, кровь, убийство, измены там, и такой разврат. Я говорю, зачем? Что вы делаете? Почему вы это делаете? И мне ответили очень честно. Алексей Ильич, деньги. Услышите? Деньги. Если мы это показываем, смотрит большой процент, и они мне даже назвали вот такой возраст, по-моему, от 25 до 45, что-то вот так. Ну, в общем, какой-то возраст, я боюсь сейчас соврать. Да. И поскольку уже известно, что это смотрят, следовательно, в эти программы можно получать рекламы, которые стоят очень дорого, и мы живем. То есть, оказывается, деньги, вот оказывается, высший принцип нашей жизни. Какая беда! Деньги, а не нравственность, деньги, а не истина, деньги, а не совесть. Деньги, а не благо народа. Я говорю, какой ужас. Они улыбаются. Улыбаются. Говорят, да. Так вот, толерантность что означает? Она означает, конечно, великодушие и терпимость каким-то недостаткам, каким-то отрицательным сторонам жизни, которые находятся в границах существующих законов государственных, религиозных, ну и бытовых. Эти границы могут сужаться, могут расширяться. Что мы можем тут сделать? Что? Приходится ничего иного. Вот вам, может быть, не нравятся какие-нибудь там развратные вещи. Ну и что вы можете сделать? Что мы можем сделать? Увы, можем критиковать, можем не соглашаться. Ваше право. Но регулирует это только закон. Вот, но еще бы я сказал, может быть, о другом, об очень важном моменте. Толерантность или великодушное отношение имеет следующий очень важный момент. Допустим, религиозный человек и атеист. Мы расходимся совершенно принципиально, как вы знаете, в самом главном вопросе. Мы можем быть друзьями. И это хорошо. И это хорошо. В человеческом плане мы будем друзьями, действительно. У меня так есть. Так? Но это совсем не значит, что мы не можем дискутировать на эти темы. Что значит, если он атеист, а я, допустим, христианин, то, значит, он уже не может говорить, а почему это вы христианин? А какие у вас основания? А что у вас хорошего в этом вашем христианстве? И на что это нужно? А я ему скажу то же самое. Сказать, что здесь нельзя вести дискуссию, то есть запретить вообще даже говорить об этом – это уже нарушение, это извращение принципа толерантности. Нет, если наука станет только на эту почву, она тут же прекратится. В ученом мире только и есть, что непрерывные споры, непрерывные столкновения разных точек зрения. И это единственное условие, при котором только наука может развиваться. Так и здесь тоже. Я обращаю внимание на этот момент. Когда нам вдруг говорят, как это вы вот говорите критически, например, вы говорите ну, о какой-то религии. когда мы говорим о мировоззрении, мы должны рассуждать, и мы должны все искать истину. А вот человека, извините, я могу критиковать атеизм, но не смею говорить, что атеист, значит, это я не знаю, кто там. Вот это будет безобразие. И это нарушение принципа толерантности. А критиковать и говорить, вот в этом несостоятельность, это неверно, это потому, пожалуйста. Так же, как атеист будет говорить о христианстве. О христианстве. Но как начнет говорить, что христианин, значит, это негодяй. Вот это уже нарушение принципа толерантности. Нельзя смешивать эти вещи. Это очень важно. Вот когда мы говорим о толерантности. Одно дело мировоззрение, другое дело люди конкретные. Вот так я бы сказал, обратил внимание на эту сторону. Да, спасибо. Да.
Вопрос такой. У нас ребята 9, 10, 11 класс, они находятся на такой период в своей жизни перед выбором, выбором пути профессионального, становления как такой большой глобальной личности. Вот могли бы какой-нибудь совет дать подрастающему поколению? Вот те, кто сейчас выбирает свою профессию, свое место в жизни, в будущем. Потому что взрослому тяжело разобраться, а ребятам ну, вот совсем тяжело.
Да, это вы знаете, прям как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Я помню, у меня однажды, ну, пришлось ездить много по заграницам, по разным странам. И вот у меня был переводчик один, с которым я часто ездил. Он еврей. И вот он мне рассказывал, говорит, как только отец увидел, что у меня есть способности к языкам, он меня вызвал и сказал: «Вот, голубчик, вот так. Если ты получишь по там, английскому и там, языку четверку, я буду тебя пороть. По всем прочим предметам мне плевать, что ты получишь». И вот и верно, и верно. Я был сначала попытался получить четверки по языку, получил порки, и с тех пор все. По другим предметам я вообще ну, тройку ставит, и ладно. Стал великолепнейшим переводчиком, знающим несколько языков, устроен великолепно был в жизни, обеспечен, все. Я к чему это говорю? Может, это несколько утрированная, может, ситуация, но ситуация такая. Мне кажется, что прежде всего родители должны посмотреть, ну и педагоги тоже, есть, нет ли у этого человека какой-то особой стороны, которая выделяется, вот эта направленность, как некий лучик. Вот есть. Вы знаете, вот у мальчишек нет, им только с железком возиться, что-нибудь ломать. Вот, понимаете? Ну, вот попробуйте вы его на другую сферу, ему это будет гораздо сложнее, например, кому-то. Надо искать, где у этого вот подрастающего человека, где у него есть вот этот, вот, ну, назову громко, некий талант, некое направление есть. Вот тут-то надо схватить, и туда тебе надо идти, а не куда-либо. Это бывает непросто, нечасто. Если есть, можно сделать. В отношении же прочего дать какой-нибудь совет, о, Боже мой, это невозможно, вы сами понимаете, кому куда идти, да. Это как сейчас это мне в разговоре в одном говорит. Я говорю, что вы окончили? Я психфак МГУ. Я говорю, психфак, да, а матфак там есть или нет? А что? Я говорю, математически, да, вы же сказали, псих. Да, так что, видите ли, здесь, да, такие вещи, трудно на это ответить. Как это, что посоветовать? Это надо очень действительно хорошо знать, видеть интересы и видеть, увидеть способности к чему человека. Ой, как это важно. И, кстати, почему-то сейчас мы все считаем, что обязательно вуз. Странное дело. А где же у нас будут слесари? Скажите, простите, там машинисты, там, я не знаю, я боюсь перечислять, почему всегда вот в наших школах даже было какое-то так, вот, так сказать, так называемое рукоделие, что ли. когда учили учеников, девочек одному направили, мальчиков там. Посмотрите, даже царская семья. Представляете, уж обеспечить. Они умели как? И шить, и вышивать, и там и кротить, и убирать, и все. Посмотрите, какое эстетическое воспитание получали, как трудились. Это же приучали к труду. Без физического труда, без вот этого, то, что можно назвать рукодельем, это у человека прям брешь какая-то. Это же очень важно. А мы сейчас что делаем? Он учится, она учится, и ничего не умеет делать. Что это такое? А выйдет замуж? Что, кто будет мыть посуду, да? Это что такое? Что мы делаем тогда? Мне кажется, в нашем вот этом образовательном процессе это очень серьезный изъян, что мы не приучаем к определенным видам труда, не даем какие-то навыки в этом отношении. Потому что навык – это вторая природа. И когда, если человек не привык к чему-то, вот к этому элементарному, домашнему, я бы сказал, труду, ой, как трудно ему будет потом. И страдают, и семьи как переживают какие трудности, и распадаются семьи. Из-за чего? Из-за того, что вот в этом возрасте не приучили человека к чему? К тому, чтобы он мог бороться своей ленью, своими желаниями. Тот, кто не умеет бороться своими желаниями, тот не воспитан. Потому что это животные. Животные, что хочет, то и хватает. То и хватает. Кстати, в церкви поэтому введено очень интересный момент есть – посты. Представьте, человек, вдруг нельзя есть мясо. Вот это да! Да как такое? Я помню, стою где-то одна женщина, говорит, я не могу жить без мяса. Вы слышите? Она не может жить без мяса. Уже. Рабы, уже рабы. И представьте себе, если вдруг свалится что-нибудь такое, какой-то кризис, какие страдания будут у нас, когда мы ни к чему не можем бороться с самыми элементарными своими желаниями. Главное воспитание – научить бороться своими желаниями. О, вот этот человек тогда воспитан. Так, ну что еще, да. 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 Ну вот запомните этот пример, вот, который я сказал насчет Королева. Насчет Королева. Действительно, это психологически, это, я вам скажу, случай, о котором стоит не только помнить, о котором стоит говорить. Да, в тюрьме голодные, голодные, последними крошечками делились с мышкой. Здесь полный комфорт. И бросились ее давить. Мне кажется, Атлантида именно так и погибла по этой причине, если она существует. Пожалуйста, да.
Вы говорите о любви. А можно ли мысленно, правда, негодяя, преступника, который ограбил.
Понял. Ни в коем случае.
Ну, а как же любовь?
А вот это другое дело. Сейчас скажу. Потому что, к сожалению, в русском языке только есть одно слово – любовь. А если мы обратимся к тому, о чем я говорил, то мы должны обратиться не к чему-нибудь, а к подлиннику Евангелия, который написан на древнегреческом языке. И там оказывается, у нас одно слово – любовь. А там я просто вот вам, ну, просто так приведу, вам ничего не значащие слова. Филео, стерго, эрео, агапао, диафасис. Вы слышите? Все эти слова, вы слышите, сколько греческих слов? Все переводятся у нас на русский язык одним словом – любовь. А оказывается, они говорят о совсем разных вещах. Совсем разных вещах. Например, одно дело, допустим, филео – это дружеская любовь, любовь друзей, любовь, когда человек может своей грудью, что называется, прикрыть своего друга, самому умереть, но спасти ему жизнь. Да, это действительно удивительная любовь. А есть любовь, например, агапи, который о чем говорит? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай. Не желай никому зла. Но из этого совсем не следует, что преступник, значит, должен получить полную свободу совершать преступление. Нет. Любовь мы проявим в том, чтобы этот негодяй был арестован, связан и не имел возможности творить зла. Это будет любовь по отношению и к нему, если хотите, чтобы он не совершал дальнейшего зла, и к обществу. То есть тут эта любовь какая, я бы сказал, интеллектуальная, разумная. Это разумно-справедливое отношение. Агапе – это справедливое отношение. Я не желаю этому негодяю, я зла не желаю ему, зла. Но он должен быть наказан за то, что он совершил. Почему должен быть наказан? Потому что если этого не будет, то из-за него, как из-за этой паршивой овцы, все расползется, весь, все общество может разложиться. Понимаете? Поэтому совсем любовь совсем не предполагает, что я должен его прямо любить, целоваться с убийцей. Ничего подобного. Недаром, это есть, я говорю, это любовь такая разумная. Или стергу, например. Это любовь между родителями и детьми. А какая это любовь? Она предполагает и родительское наказание. И непременно даже, потому что самый лучший и надежный способ развратить ребенка – это безнаказанность. Делай, что хочешь. И творцы ювенальной юстиции прекрасно это понимают, потому что там во главе стоят дьяволы, а не люди. Вот так. Самые лучшие средства – безнаказанность. Все, делай все, что хочешь. Ура! Сколько приходилось соприкасаться мне, вот, и в Америке, и в Европе. Да, когда родители просто содрогались, не знали, что делать от этих вещей. Еще бы! Это убить ребенка заживо. Видите, какое дело? Так что любовь совсем не предполагает безнаказанности. А это, скажите, если бы инопланетянин, например, бы увидел, как привозит какого-то человека в какое-то белое там или неважно здание, вдруг его там, знаете, что делают? Раздевают наголо, кладут на стол и начинают резать ножом. Ужас какой! И ему это инопланетянин говорит, это по любви. По любви скажет, вы что, издеваетесь? Операция. Да еще платят деньги какие, только разрежьте, пожалуйста, меня. И выньте там, что не нужно. Так что любовь. Это совсем не означает гладить по головке. Это означает, оказывается, оперировать. Поэтому и по отношению к преступникам, и к тем, кто нарушает закон, необходимо проводить эти операции. Иначе, если не оперировать, то и он может окончательно погибнуть. И общество вокруг него будет гибнуть. Вот так, видите, в отношении любви. Какие вещи? Это спасибо, что вы задали, потому что действительно у нас в русском языке одно слово. Одно слово. И думаю, любить – значит все обнимать, целовать. Оказывается, нет. И операцию делать, а не только по головке гладить. Вот так.
Алексей Ильич, такой, в общем-то, простой, но с моей точки зрения, очень интересный вопрос. Во всяком случае, мне бы действительно хотелось узнать, ваш ответ на этот вопрос услышать. Какие из книг, прочитанных вами в юности, оказали на вас, с вашей точки зрения, самое большое влияние? Под воздействием каких книг, как вам кажется, вы сформировались?
Вы знаете, я много читал художественной литературы, В наше время много мы читали. Компьютеров не было. Представляете, какой ужас. И мобильных телефонов не было. О, Боже мой, даже и представить себе невозможно. Как мы жили, какие мы были бедные. Ой, да. В отношении каких книг? Вы знаете, у меня был такой личный друг, очень любопытный, интересный. Сам он был человеком высшей степени образованным. Ну, знал, по крайней мере, могу вам сказать, что он хорошо знал древнегреческую философию, философию европейскую, великолепно знал художественную литературу. Сам был в юности своей школе очень хорошим художником, его картины висели в течение многих лет в качестве образцовых. Играл на скрипке. Для того только, чтобы читать философа в подлинниках, он изучил немецкий и французский языки. Правда, хорош? Но он человек был какой-то в то же время странный человек. Он все искал и искал, где же смысл жизни, где же истина. И этот человек, который все сделал, что можно было получить в плане образования, для ответа на этот вопрос поступил еще тогда в Петроград психоневрологический институт. То есть, вы слышите, кругозор. И вот он такой с необъятным кругозором, он, конечно, воздействовал на меня больше всего. И он мне что давал читать? Вы говорите, что? Он мне говорил, что Достоевский – это, конечно, вершина, если хотите, может быть, нашего не просто художественного, а художественно-философского такого, что ли, чтения. Это великий психолог. Наш русский литературный великий психолог. Ну, я, конечно, читал и других классиков, конечно, Гоголя, от которого я прям умирал от восторга, помню, да, и утешался им, да, или Толстого там, ну, не говорю там, конечно, Пушкин, Лермонтов, это естественно, я просто с удовольствием их многое даже знал наизусть в свое время. И в то же время, да, он мне давал, почитай, пожалуйста, диалоги Платона, это древнегреческий философ 3-го столетия до нашей эры. Или почитай, например, историю древнегреческой философии Гомперца, например. Да, ну я читал и это. В то же время дает мне, почитай, пожалуйста, лестницу преподобного Иоанна Лествичника. Ну я и это почитал. Почитай Авву Дорофея. О, интересно. А вот почитай, познакомься с жизнью святых, жития. Я тоже читал, тоже интересно. Он, вы видите, вы знаете, что такое энциклопедия? Да, круг, образовательный круг. Вот то, о чем я сегодня говорил, что требуется некая универсальность в образовании. Нельзя замкнуться на какой-то тоненькой линии, потому что тогда человек не имеет полной картины или достаточно полной картины, благодаря которой он может действительно получить мировоззрение и понять смысл жизни. Ну вот, знакомясь с этой философской литературой и художественной литературой, ну, прежде всего, конечно, русских классиков, но не только. Конечно, кто же не читал Фауста, Гёте, правда? Правда же? Или Бальзака, например, хотя бы. Или там «Трёх мушкетёров». Ну, это понятно, вполне. И это, конечно, читал, помню, радовался. Ой, у меня еще сколько осталось там, не дочитал. С какой восторг. Но вот вы говорите, что определило? Я почему так говорю? Что определило? Я не могу вам сказать, чтобы у меня что-то вот конкретное определила. Хотя благодаря вот этому знакомству, достаточно, как я бы сказал, ну, что ли, широкому, я действительно мог вполне сознательно понять, что все-таки мое мировоззрение – это действительно христианское. И не какое-нибудь христианское, а именно православное. Почему я говорю так? Потому что пришлось знакомиться и с тем, что такое католицизм, что такое протестантизм, посмотреть. Потому что, знаете, вопрос очень важный. А почему это вы православные? Ох, как для меня это было важно. Почему православные? Кстати, с индийской философией тоже знакомился. Вы видите, вот благодаря вот этому этому, так сказать, ну, энцикло, да, этому кругу, да, и определилось направление моей жизни. Когда я окончал уже среднюю школу, мне предлагали разные институты поступать. Да, я поступил, все-таки пошел в семинарию. Вот так. Да. Что?
Кем стал ваш друг в конце концов?
Мой друг стал? Он, мой друг, все был, все, знаете, мы с ним почти одногодки. Он был всего на 44 года меня постарше. И он стал тем, кем становятся все. Он ушел в путь всея земли. Знаете такое выражение? Это совершилось в 1963 году. В путь всея земли. Так говорят о человеке, который скончался. Это необыкновенный человек. Остались его письма. Я их собирал, тщательно собирал, как только можно. Вообще, я вам скажу, это письма действительно о духовной жизни, написаны прекрасным языком, современным языком, да, но все они посвящены самому главному. Самое главное. Он, исходя из этого колоссального багажа своих знаний, он сам пришел именно к православию. Представьте себе только, я назову один факт из его жизни, который, наверное же, все-таки обратит внимание каждого. Вы знаете, что творилось в 30-е годы? Что делалось с церковью, с духовенством, священством? Под гребенку. Он в 31-м году принимает монашество и становится священником. Ну, его тут же сгребли, да, через очень скоро, и он говорил, комсомольцы, говорят, так я же, говорит, первый комсомолец. Я говорю, каким образом? Ну, каким образом? Мы там и строили Комсомольск на Амуре. Поэтому мы комсомольцы. Вот так. Такие люди, конечно, я вам скажу, редкость. Потому что я потом больше не встречал таких людей. Вы знаете, представьте себе, я больше не встречал. Это человека такого уровня интеллектуального, образовательного. И это все вторично. Первично другое. Да. Вот то, что именуется, что ли, ну, духовностью. Сейчас много говорят духовность, духовность. Да нет духовности, где нет любви к человеку. Нет духовности, где это приказывают эти духовники, начинают приказывать вот так тебе, вот сяк тебе. Да. Рожай детей, не рожай детей, бери детей оттуда, поступай туда. Что это такое? Играют в эти прозорливости. Это был друг, который говорил, думаю, может, вот так, но ты смотри, ты сам смотри, ты лучше видишь, как поступить тебе. Это был друг, а не начальник, не командир, хотя мог бы, кажется, и по возрасту, и по всему прочему. Вот что определило мое направление жизни.
Как вы думаете, справедливое мировоззрение, что око за око, зуб за зуб?
А, око за око, зуб за зуб, да. Угу. Нет, насчет, вы знаете, не смешивайте двух разных вещей. Справедливость – это низшая планка, но нравственности. Низшая планка нравственности. А я вам скажу нечто другое. Воздать око за око, зуб за зуб, может, это и справедливо. Это была своего рода заповедь в Ветхом Завете, данная Моисеем еврейскому народу. Но представьте себе, не в прямом смысле, но подобную ситуацию. Кто-то взял, вот подошел и обругал меня. Как правильно поступить? Око если за око, то ему ответить, ты сам такой. правда? А можно поступить, прекрасно понимая, что этот человек или по зависти, или просто по расстройству, а может, по неприязни, ненависти ко мне, так меня назвал. Я понимаю, по какой причине. Понимаю. И великодушием ответить, не ответить на это. Если я ему отвечу, он может еще более ответить, я ему еще более, и, наконец, дошло до чего? Взрыв. То, что бывает в семье очень часто. Ты дурак, и ты дура, и пошло. И чем кончилось? Поэтому в христианстве есть другой принцип, который, я вам скажу, образное выражение, которое приводится в Евангелии, но которое вовсе не означает прямого. Ударили по щеке, подставить другую. Вы что думаете, речь идет о прямом смысле слова? Христос, сказавший это, когда его арестовали, и там его избили, ну, всячески плевали на него и прочее, то один особенно сильно ударил его. Говорят, даже это палкой ударил его полностью. Так Христос что? Вы думаете, подставил другую щеку? Нет. Он сказал, если я не прав, то скажи, что я не прав. А если прав, за что ты бьешь меня? Я к чему это говорю? Речь идет не о прямом смысле же этих слов, а о чем? Великодушные отношения, когда мы можем, когда у нас есть силы проявить великодушие, усмиряют вражду. Но это кто может? Кто может подставить другую щеку? Только тот, кто имеет гораздо больше нравственных сил. И в семье, если бы так бы кто-то мог, кто имеет больше силы, обругало тебя, ну, смолчи. Более того, даже иногда, когда далеко заходит, сказать даже не так. Ну да, ты прав или ты права. Верно, верно. Хотя знаю, что это неправильно. Ну, правильно, правильно. И все утихло. И утихло. И наступил мир. Дороже мира в семье ничего не может быть. Никакой любви не может быть там, где нет мира. Но как можно этот мир сделать? Только не следуя этой заповеди. Око за око. Ах, я дурак, и ты дура. Я лентяй, и ты трижды. И что начинается? Только великодушие. Вот это вот подставь другую щеку. Вот о чем идет речь. Поэтому Христос, когда приводил эти примеры в Евангелии, Он говорит, вам сказано, вам, он же явился в еврейской же среде, так? И это был закон Моисеев. И Он говорит, вам сказано, а я говорю вам. Слышите? Он возводит совершенно человека на совсем другой уровень отношений. Это же уровень какой? Око за око, собачий. Посмотрите, как собаки. Одна вцепила, это в нее и пошло, и клочья. Это животный уровень, око за око. Да, может быть, это и справедливо, но это животное. А человек где? Вот он, человек, когда сможет проявить великодушие. Великодушие и не дать сдачи. Понимая, ну что, ну бывает с человеком такое, сейчас в горячке разошелся, и что такое? Нет другого способа прекратить. Вот это тоже называется, кстати, любовью. Это тоже называется любовью. Видите, никакой любви тут нет, когда меня оскорбили. Да, но я не даю сдачи, я сдерживаю себя, даже это. Вот, но в каждом конкретном случае бывают ситуации очень бывают разные. Очень, я просто сказал тебе о принципе. А в каждом конкретном случае, конечно, ситуация может быть другая. Если мы на войне не будем давать сдачи агрессору, то во что превратится наша страна? Мы должны давать сдачи. И должны давать так, чтобы больше к нам никто не лез. Вот. Тут уже должно быть, тогда придется дать око за око. Иначе не поймут. наши друзья в кавычках. Ну вот, пожалуй, вот так, да, нужно понимать эту иудейскую заповедь. Это иудейская заповедь. Христианство, видите, как относится к этому, совсем иначе. Нет истины там, где нет любви. Вот как интересно, правда же? Новая религия, совсем другая. И как трудно ее в себе воспитать. Но те, кто воспитывал ее в себе, кто следовал этому, они действительно поражали потом своим образом жизни и своим поведением. Вы знаете, вот Бальзак, которого мы сегодня упоминали, где-то пишет: «Из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай». Слышите? Правда интересно? Да, вот мужество, вот величие веры, не фанатиков, избави Бог, да, а именно людей убежденных. Ну вот, кстати, тот человек, о котором я говорил, называя его другом. Да, вот такие вещи. Да, вот. Ну, пожалуй, вот так, да, отвечу на ваш вопрос. Да.